Вот так звук истории.
16:06. Всем добрый день. И мы в прямом эфире. Наташа Селиванова, загрустившая почему-то. Ты вспомнила 46-й год? Ну, ты же не можешь его помнить. Да и я не могу. Но 46-й год – первый послевоенный год. Первый год без мировой войны. Когда подводятся итоги, происходит осознание этой мировой войны на разных уровнях, разными людьми, разные последствия той же самой мировой войны проявляются. И зарождаются признаки нового времени послевоенного и новой войны холодной, которую тогда еще боялись как вполне горячую. Для тех, кому было там старше 10, меньше 20, да и многих других, год начался в Советском Союзе с удивительной радиопередачи, потому что именно 31 декабря 1945 года вышел первый выпуск «Клуба знаменитых капитанов», который только так в проекте предполагался как регулярная передача, ставшая впоследствии одной из самых любимых для нас во всех ее ипостасях, со всеми актерами, которые там участвовали, с потерями этих актеров по разным поводам. Некоторые умирали, а некоторым было запрещено выступать на радио, некоторые уезжали. И мы помним замечательную песню, которую вы сегодня услышите в первом самом ее формате. Но и 31 декабря 1945 года ознаменовалось в этом же самом первом выпуске не только присутствием актеров, которые потом создадут колорит передачи, таких как Осип Наумович Абдулов, который играл Тартарена из Тараскона, тоже такого удивительного капитана получалось, и Ростислав Плят, который играл Робинзона Круза, но еще и визитом в эту передачу Василия Ивановича Качалова. Василий Иванович Качалов сыграл старый 45-й год. Он сыграл. И какие-то умопомрачительные стихи он читает, которые вы сейчас услышите. Он говорит в стихах, и всем обращается в стихах. И понятно, что этот год войдет навсегда в историю. Хотя вполне высокопарно об этом и говорит Василий Иванович Качалов. И вот, пожалуйста, самый первый фрагмент из этого первого выпуска.
Кто этот почтенный старый джентльмен?
О, я никогда не видел такой длинной и седой бороды.
Взгляните на его одежду. Он прошел по снегу много миль.
Кто вы такой и что вам угодно?
Я старый год, навеки уходящий, прошедший путь свой. 45-й год. Сегодня я с землей, с людьми прощаюсь. Последний час своих земных дорог я буду рад пробыть здесь, капитаны, среди вас, героев знаменитых, не знающих сомнения и страха.
Мы сочтем за честь встретить Новый год в вашем обществе.
Нет, это невозможно, капитаны. Ведь ровно в полночь я уйду, исчезну. На смену мне придет юнец счастливый. Как я ему завидую, признаться. Но срок еще не вышел, час не пробил, пока я с вами вместе, капитаны.
Ах, месье Старый год, ради вас необходимо сделать исключение из правил. Мы сядем за стол немного раньше. Прошу вас, друзья мои, садитесь за стол.
Почтенные джентльмены, я предлагаю тост за старый 1945 год.
Да, браво.
От всей души я вас благодарю. Да, есть о чем мне вспомнить, капитаны. Вы видите, друзья, корону эту? Я получил ее с рождения. От года к году волшебные короны переходят. Взгляните же на эти два бриллианта.
Сверкающие камни появились в короне в этом нынешнем году. Смотрите, как горят они, играют, как в каждой грани тысячи лучей дрожат и искрятся. Друзья мои, два новых бриллианта в короне времени в честь двух побед великих. Ложь, измена, злодейство черное раздавлено оружием солдата русского. Друзья, взгляните, как сверкают камни. Уйду я скоро, след мой на снегу метель покроет мглистой пеленою. Но навсегда из глубины веков светить народом будут эти камни. И детям скажут с гордостью отцы: да, это был овеянный победой суровый, славный 45-й год.
Ну вот, Василий Иванович Качалов. Две победы, два алмаза. Победа над Германией, победа над Японией. 45-й год остается. И впервые звучит, конечно, в клубе знаменитых капитанов, который пока клуб такой очень и очень сомнительный. Потому что это клуб иностранный. Все капитаны там иностранцы. Нет еще ни капитана Григорьева, нет еще ни капитана Корвета Коршун, нет еще ни капитана подлодки «Пионер» из «Тайны двух океанов». Еще их нет. Потом все скорректируют. Потом еще будет много. Но она потрясающая познавательная передача. И вот прощальные песни, которые сейчас слушают тоже дети, когда в интернете все можно найти. Вот я нашел в старом радио замечательный сайт, который я вам всем рекомендую, старое радио. А их можно найти и скачать, и выходили диски. И вот мой внук всегда говорит, что я не хочу слушать прощальную песню, очень грустно, все расстаемся, и там петух поет. Но я говорю, ну ты же можешь прямо сейчас послушать следующую, все равно. Я буду сразу слушать следующую, не буду слушать эту песню. А мы с вами послушаем.
Друзья, мы прекрасно встретили Новый год. Поблагодарим друг друга за компанию и разойдемся до будущего года.
Нет, нет, я не согласен, капитаны. Сегодня мы узнали так много интересного. Почему бы нам не открыть клуб для постоянных встреч?
Как вы находитесь, капитан?
Для постоянных встреч, обсуждения новых вопросов в области путешествий, исследований, открытий географического характера.
Отличная идея! Это будет клуб знаменитых капитанов!
Помогите мне подняться на пол!
Встать всех наверх!
По полкам!
За окошком снова прокричал петух, и телёк пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далёких стран.
До свидания, вашу руку, капитан!
До свидания, вашу руку, капитан!
Новогодней елки потускнел наряд, мы на книжной полке снова стали в ряд. Но клянемся честью всех, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.
Да, шелестят страницы, чей-то меч звенит, все мы капитаны, каждый знаменит. Получил вопрос, о чем это передача. А передача – это о путешествиях, об открытиях, о Земле, о континентах. И в каждой программе знаменитые капитаны из разных книг, от Мюнхгаузена до Тартарена, через Робинзона Круза и капитана Гатераса, и даже 15-летнего, естественно, Дика Сэнда, они отправляются или на поиски пропавших экспедиций, или помогают выяснить какую-то загадку Земли. Каждый раз была во всех выпусках этой передачи была какая-нибудь интрига, загадка, приключение. Писали сценарии Клементий Минц и Владимир Крепс. Они написали несколько книг по мотиву «Клуба знаменитых капитанов». Были пьесы «Клуб знаменитых капитанов». Это очень и очень, передача была такая «Зовущая в неизвестное». Очень вдохновляющая была передача. Ну вот, наступил новый 1946 год. Ровно 1 января 1946 года, очень далеко от Москвы, в Японии, император Хирохито совершил такой поступок тысячелетнего значения. Он отказался от своей божественности. Трудно это представить и без каких-то смешков и так далее, но император Хирохито, который поступил очень мужественно, он поступился многим, когда подписал капитуляцию, подписал мир, когда стоял вопрос, военный он преступник или нет, и это объявление о том, что нет его божественности, это, с одной стороны, было разочарование для многого для старой Японии, в особенности Японии, которая совершила такой прыжок в сторону в 30-40-е годы, прыжок к милитаризму, прыжок к агрессии, прыжок к чрезвычайной жестокости вот такого современного типа, нетрадиционного для Японии. Но здесь, наверное, император Хирохито указал такой путь к современности и с сохранением своих традиций, которые Япония переживала в своем возрождении после Второй мировой войны. Вот это было 1 числа. Много произойдет всего в 46-м. В 46-м падет монархия в Италии, пройдет референдум. Сначала будет отречение короля Виктора Эммануила в пользу своего сына Умберто, а потом пройдет референдум, который не очень большим преимуществом послужит основанием итальянской республики, в которой сейчас итальянцы и живут. Во Франции, наоборот, будет уже четвертая республика, и вот такое временное правление под руководством генерала де Голля прекратит свое существование. Де Голль внезапно уйдет в отставку, отправится на свое владение в Неи, и будет образована конституция четвертой республики. Еще через 12 лет де Голль вернется, и будет республика пятая. Мы переживаем еще войну. И вернувшиеся с войны, здесь у них те же кумиры, которые и были. И вот кумиры, которых мы знали по фильму «Истребители» и «Два бойца», Марк Бернес тот же самый, который в 1946 году поет одну из самых знаменитых песен о войне, песенка «Шофера».
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирали нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирали нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато.
есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбёжка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
Да, нет, ну капитана Ларсона из «Морского волка» Джека Лондона не было среди тех капитанов. Послушайте, это очень интересная передача. Про «Железный занавес» мы еще поговорим и о настоящих обстоятельствах, и о настоящем смысле речи Черчилля в Фултоне. В Вестминстерском университете, как сказал Черчилль, там Вестминстер, как интересно, мне это название что-то говорит, сказал Черчилль в самом начале речи. Я тоже учился в некоем Вестминстере, там-то я получил после всей учебы свою политическую закалку и практику. Так что, обращаясь к студентам и преподавателям, мы с вами все ученики того или иного Вестминстера. Это было начало речи, а потом там будет про железный занавес и не только. Мы во второй части передачи обязательно разберем эту речь, а сейчас я вам могу сказать, чтобы вы могли с текстом в руках слушать кусочек из нее, да и вообще ознакомиться хорошенько на уже упомянутые в других передачах страницы «Вот так» в Фейсбуке. Есть такая страница, просто набирайте «Вот так», если она у вас еще не в закладках. И там вы можете найти полный текст, русский перевод речи Черчилля в Фултоне, чтобы никто вам не мог сказать, что вы не знаете этой речи и делаете какие-то скоропалительные выводы. Там гигантское количество букв, как вы понимаете, что не очень хорошо для социальных сетей и для интернета, но вы можете к ней возвращаться или пробежать глазами, во всяком случае, хоть и внимательно. Так что отправляйтесь на страницу вот так, подспудно слушая нашу передачу, и там вы можете посмотреть, заодно и кликнуть, что вы ее посмотрели, или если вам такая публикация нравится, для меня это будет очень важно, я буду знать, какие вызывают больше интерес, какие меньше интерес вызывают публикации страницы «Вот так», а не только передачи. Очень многие, как мы уже говорили, зарождаются вещи. Во Вьетнаме начинает выделяться Хо Ши Мин. В Китае происходят очень непростые переговоры между двумя фактически армиями. Армией Гоминдана, те, которые сражались против японцев, и армией, которая станет национальной, народно-освободительной армии КНР, будущей через 3 года все-таки образуется Китайская Народная Республика. Видите, многое-многое зарождается в том же, в Каире, в Египте. Происходят те или иные волнения. А через сколько там у нас получается, 6 лет, падет король Фарук и установится национальное правительство военных во главе с Гамаль Абдель Насером. Так, ну что же, я родилась в 46-м и еще не восстановленном Сталинграде. Помню, как строили дома в центре, и сколько было прекрасных детских радиопередач. Меня воспитало радио, и я благодарна ему до сих пор. Лидия, это совершенно верно. Ну, а мы сейчас послушаем, как поют в других странах, и те, как выходят те, кто был популярен и в военное время, а кто и в довоенное время. Замечательно. замечательный Бинг Кросби нам споет сейчас песню, после которой мы, наверное, отправимся на перерыв, но еще поотвечаем на ваши вопросы и повспоминаем 46-й год. А в следующей части займемся политическими важнейшими событиями и провидением Уинстона Черчилля. А сейчас Бинг Кросби поет у нас.
I can't begin to tell you how much you mean to me. My world would end if ever we were through. I can't begin to tell you how happy I would be if I could speak my mind like others do. I make such pretty speeches whenever we're apart, but when you're near, the words I choose refuse to leave my heart. So take the sweetest phrases the world has ever known and make believe I've said them all to you. Whenever we're apart, but when you're near, the words I choose refuse to leave my heart. So take the sweetest phrases the world has ever known and make believe I've said them all to you.
Вот какое впечатление на многих из вас произвела как новость то, что существовал и был основан на рубеже 45-46 годов клуб знаменитых капитанов. Евгений спрашивает, а капитана Блада и капитана Америки тоже не было? Может, хоть капитан Врунгель был? Капитан Врунгель, по-моему, вот в самые поздние выпуски появился. Вот это замечательная была идея, кстати говоря, я сейчас думал, что появилась идея тогда, я не знаю, первая она или не первая, но я что-то не припомню, чтобы появлялись герои знаменитых произведений все вместе. Сейчас мы видим героев самых знаменитых комиксов, которые действуют все вместе, героев самых знаменитых приключенческих книг, которые в «Лиге джентльменов» знаменитых участвуют, и в кино мы это видим. И сколько раз уже, а тогда это была такая прекрасная идея, и вроде бы на поверхности лежащая, а что они будут делать, и как они будут друг другу помогать, и друг с другом спорить, если они все вместе соберутся. Ну вот, а мы с вами не разойдемся ненадолго, послушаем новости, и через 5 минут вернемся к программе «Вот так звуки истории».
«Вот так звук истории».
Продолжаем рассказ и наша тема. 1946 год. Ну вот, очень много здесь говорят о клубе знаменитых капитанов. Дмитрий подтверждает, что Врунгель был, передачи не слышал, но у меня была книга. А еще была подобная передача в «Стране литературных героев». Она позже появилась гораздо. Жаль, что сейчас таких передач нет и вряд ли возможно, ну, всему свое время. И здесь, конечно, можно сказать, что мы выросли тогда на радио, и спрашивают, будет ли передача про 36-й год. Ну, конечно, дорогой пестрый дятел, будет передача 36-й год, и будет передача всех вот юбилейных годов, которые на ноль или на пятерку, и мой любимый 56-й, потому что я в этом году родился в 56-м, и мой любимый 66-й, потому что тогда был мой любимый чемпионат мира по футболу, и многие другие события были в 66-м году. Ну, вот Ольга говорит, что вспомнили про клуб знаменитых капитанов и будто умылись ключевой водой. Красиво, но правильно. Мы же с вами возвращаемся в 46-й год, и ассоциируется он у нашей слушательницы, ассоциируется он с Анной Ахматовой и с постановлениями журнала «Звезда Ленинград». Да, это были, начинались очень тяжелые годы. Вот годы давления, внутреннего давления. И, как сказал один из моих любимых поэтов и писателей, и вообще кинематографистов и прочих художников, это Жан Кокто сказал про, когда кончилась оккупация, наступило освобождение, и он сказал такую фразу, что немцы, уходя, отравили наши колодцы. Они заразили нас тем, что нужно действовать так же жестоко и многими привычками действовать. И то, что наступило у нас, и вот давайте подведем к такому режиму тоталитарному, вождистскому совсем и очень напоминающему такой вот национальный патриотический угар и вплоть до антисемитизма. Давайте вот попробуем и то, что было в конце 40-х, начале 50-х годов, вплоть до смерти Сталина было в Советском Союзе. И вот эту как раз жестокую вещь не во внутренней, а вот такую экспансию, достаточно жесткую, агрессивную постановку ноги в Европе, и отметил как раз Черчилль. Но через минуту-другую мы к этому подойдем. А вот итоги 46-го года, как и всех предыдущих годов, и сколько существовала тогда хроника Патэ, это первое агентство кинохроники, которое было Патэ, и итоги 46-го года подводят крупнейшие редактора, главные редактора газет, журналов, кинокомпаний, которые занимаются кинохроникой. Собираются на обед, курят сигары, это все очень красиво видно. И выбирают события года, выбирают человека года. И вот послушайте небольшой, и отчитываются, естественно, в своей кинохронике. Послушайте небольшой кусочек, где выбирается события года. Именно жюри и как думает мир об этом, то есть многомиллионные читатели.
The panel of editors chose the Nuremberg trial. For them, this was the international event of the year.
Жюри выбрало Нюрнбергский трибунал, Нюрнбергский процесс, на котором были осуждены руководители Рейха, Геринг и компания, как говорит тут диктор. И это был выбор жюри. Но вот выбор людей. Это ядерные взрывы. На экране мы в это время видим ядерные испытания, появление облака. И 5 взрывов, говорит диктор, уже было произведено. 2 из них поразили крупнейшие города. Хиросиму, Нагасаки. 3 взрыва были сделаны в виде испытаний. Шестой взрыв, говорит он, может быть последним в истории человечества. И это главное событие 46-го года. Да, человечество думает о новой войне, которая вполне возможна, а с появлением ядерного оружия она будет еще хуже, чем все бывшие. И вот об этом как раз и говорит Уинстон Черчилль. В марте 1946 года Черчилль прибывает в Соединенные Штаты Америки и вместе с президентом Соединенных Штатов Трумэном отправляется в Фултон, где находится университет, Вестминстерский университет. Шутку вы уже слышали Уинстона Черчилля. Хочу только узнать, все ли посмотрели текст, что еще кто-то не посмотрел текст. Ну-ка, давайте быстренько, вот пока мы тут говорим с вами и слушаем, давайте быстренько на страницу «Вот так сообщество» в Фейсбуке, и там лежит полный текст, так что можете следить. Это уже во второй части текста будет то, что мы с вами привыкли думать о фултонской речи Черчилля. А называлась она по-разному. Черчилль писал эту речь, и, кстати, первоначально в ней не было того абзаца про железный занавес, а писал он о послевоенном строении мира. Он готовил книгу о послевоенном строении мира, он оформлял ее в голове и называл жилы, сухожилия войны, потом сухожилия мира написал. Он говорит о храме мира. Храм мира – это то, что союзники, победившие во Второй мировой войне, должны построить. Мы то, что все завоевания британско-американского содружества, он говорит в Соединенных Штатах, такого важного в годы войны, оно не только сопровождается военной победой над нацизмом и над Японией. Оно сопровождается утверждением того, что мы с вами, англосаксонский, англоязычный мир, получили еще от древних законов, от Великой Хартии Вольностей, от Хабео Корпус, то, что мы получили от действия наших парламентов, от выборов, которые мы проводим в наших странах. Мы должны это сохранить. На смену Лиги Наций пришла Организация Объединенных Наций. Это послевоенное устройство мира. И именно оно, так же, как и наше сотрудничество, американо-британское, должно предотвратить новую войну. Хотя не все в мире так хорошо. И после нашего радости от победы тучи начинают сгущаться. И вот сейчас мы с вами послушаем. Существует полное, не только вот текст, который я вам предлагаю, а перевод, очень хороший, точный перевод того, что говорил Черчилль. Но существует, и это можно найти на английском языке, полный его собственным голосом речи Черчилля в Фултоне. Вот послушайте, что он говорит, как раз вот тот кусок, который предваряется вот чем. Сейчас я прочту чуть-чуть раньше. «Могут вернуться времена Средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век. И то, что сейчас может пролиться на человечество безмерными материальными благами, может привести к его полному уничтожению. Я поэтому взываю, будьте бдительны. Быть может, времени осталось уже мало. Давайте не позволим событиям идти самотеком, пока не станет слишком поздно. Если мы хотим, чтобы был такой братский союз, о котором я только что говорил, со всей той дополнительной мощью и безопасностью, которые обе наши страны могут из него извлечь, давайте сделаем так, чтобы это великое дело стало известным повсюду и сыграло свою роль в укреплении основ мира. Лучше предупреждать болезнь, чем лечить ее». На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем, и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии я не сомневаюсь, что и здесь тоже питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего, мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить вам некоторые факты. Уверен, что вы желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне представляются, о нынешнем положении в Европе. От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только Афины, Греция с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с участием британских, американских и французских наблюдателей. Польское правительство, находящееся под господством русских, поощряется к огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к массовым изгнаниям миллионов немцев при скорбных и невиданных масштабах. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Турция и Персия глубоко обеспокоены и озабочены по поводу претензий, которые к ним предъявляются, и того давления, которому они подвергаются со стороны правительства Москвы. В Берлине русские предпринимают попытки создать квазикоммунистическую партию в своей зоне, оккупированной Германии, посредством предоставления специальных привилегий группам левых немецких лидеров. Уинстон Черчилль в Фултоне. Вот можно сказать, что Силезия, да, принадлежала когда-то Польше, и что возмездие за то, что творила Германия, конечно, могло разрешиться и таким образом, как изгнание силезских немцев, изгнание судетских немцев. Но это не главное, о чем говорит Черчилль. Черчилль говорит, что по ту сторону того, что он назвал впервые в этот раз железным занавесом, устанавливается недемократическая форма правления. Он выделяет еще Чехословакию. В отличие от Австрии, кстати говоря, здесь, что в Чехословакии существует пока и многопартийность, но мы с вами уже знаем, что через 2 года в Чехословакии все это кончится. Это поразительное. И он говорит, что надо по всем пунктам переговариваться и договариваться с Советским Союзом. Нужно крепить свое единство, крепить единство Объединенных Наций, но постоянно держать Советский Союз среди великих держав, но держать в рамках тех договоренностей, которые наступили во время борьбы с нацизмом. То, что он говорит, что, например, создание просоветского государства Германии вызовет реакцию и на Западе, с другой стороны занавеса, вызовет реакцию на Западе. Так что на Западе тоже будет ускоряться и консолидироваться процесс формирования нового германского государства, и это будет не без потерь, что, в принципе, и оказалось. Так что, пожалуйста, прочитайте внимательно, поработайте над речью Черчилля. Там есть небольшой кусок еще видео, как это выглядело. Вот, собственно, финал речи, когда в университетской мантии на трибуне, там рядом с ним вы увидите, у трибуны сидит президент Трумэн, как выступает, собственно, Черчилль и как его провожают аплодисментами. Вот здесь интересные вещи. Турция и Персия. Ведь Черчилль, хоть он уже к этому времени и не премьер-министр, но Черчилль не был премьер-министром в середине 30-х, когда предупреждал, что не надо совершать ошибки сейчас и позволять делать все, что угодно нарождающейся тогда милитаристской и нацистской уже Германии. И Черчилль здесь предусматривает, что вот... У Советского Союза по отношению к Турции достаточно такие суровые планы. И существовали эти планы. Потому что не зря, я вам это рассказывал, не зря был подготовлен доклад. Доклад чрезвычайно любопытный. Назывался он «О положении северных провинций, населенных ранее армянским населением». И этот доклад потом, после урегулирования отношений с Турцией, повелели уничтожить. Но он не был уничтожен, и он опубликован. Эта папка не была уничтожена, и она опубликована, ее можно читать, она существует. Вот смотрите, как любопытно в связи с Турцией, и даже такой в рифму нашим сегодняшним делам, среди других фильмов 1946 года выходит «Адмирал Нахимов». Послушайте, пожалуйста, сцену из «Адмирала Нахимова». В роли Нахимова не забудьте Михаил Астангов.
Ваша горячность, Константин Иванович, совершенно понятна. Наши отношения с Турцией – бочка с порохом.
Вот. Ну, а вы-то, Павел Степанович, как полагаете, какая наша позиция?
Полагаю, что Черноморский флот в этой войне может совершить великие дела для России. Великие дела. Вот Константин Иванович горячится, да и все мы равнодушными остараться не можем. Служим России и любим Россию. Так вот, позвольте, что ли так, поделиться с вами моими соображениями, как бы сказать, в толковом порядке. Посудите так. Война с Турцией неотвратима. Но за спиной Турции стоят западноевропейские державы, для коих победа России — это... Русский флаг на Средиземном море. Это наше знамя на славянских Балканах, чего они боятся и, естественно, не хотят. Выдвигая же против нас Турцию, европейские державы, было бы вам известно, полагают отбросить русских с Кавказа, отторгнуть Крым, уничтожить Черноморскую эскадру.
Но нет!
Да стало быть, чтобы в этой войне победить, необходимо действовать быстро. Тут может быть план. И простой. Прямой удар на Босфор. Нет. Константинополю у турок мы отнимать не будем. Он не нужен нам. Но угрозу для Южной России предотвратим полностью. Наши силы на Черном море мы можем собрать быстро, а силы европейских держав пока что рассеяны. В Египте, в Архипелаге...
Павел Степанович, он приезжал на Мальте эскадра Дундаса.
Так это ж на Мальте! А в Эгейском море 2-3 корабля.
А французы того дальше. В Туалис.
А в Сирии у них чепуха.
Вот, видите. Дело ясное. Все дело в решении. Тут все дело в быстроте. Потеряно время. Потеряно все.
Вот так говорил Павел Степанович Нахимов вот устами артиста Астангова. Да, тут напоминают, что иранская авантюра, иранская авантюра, иранский Азербайджан. Тоже была неудачная авантюра Советского Союза, и выведены советские войска были из Ирана в то время. Видите, и турецкие планы, и иранские были планы. Не забудем страшный голод 1946 года. Страшный неурожай, страшный голод в самых тучных местах, голод на Украине. Я это очень хорошо помню по рассказам моего отца, который в свой сытый, хороший Херсон приехал из Риги, из училища мореходного, приехал на побывку. Ему пришлось туда везти, всеми правдами и неправдами пришлось везти продукты. Ему в тучный Херсон. Это было очень страшно, то, что тогда происходило. 46-й год. Мы с ним с вами прощаемся. И мы можем сказать, что есть такой, существует мем, что речь Черчилля, и это повторяют очень многие, как заученную фразу. Речь Черчилля открыла, развязала холодную войну. Это также, мне кажется, глупо, как сказать, что объявление Молотова, что началась война в 12 часов 22 июня, ее развязало. Это констатация того, что уже произошло, и с достаточно четкими предвидениями будущего. Чем и отличался Уинстон Черчилль. Но мы с вами завершаем не так совсем эту программу. Вот так. А завершим мы ее Фрэнком Синатра, который уже тогда поет. И поет он кофейную бразильскую песню, с которой мы с вами прощаемся с 46-м годом. Всего вам доброго. До свидания.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to sell their quota, and the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Man, they got a gang of coffee in Brazil.
Программа «Вот так». Это звуки истории.